Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура «Пчелы», аяты 96-97.
ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
То, что у вас истощится, а то, что у Аллаха, вечно. А тем, которые терпеливо сносили лишения, мы непременно воздадим награды, превосходящие то, что они содеяли. Тех верующих, которые вершили благие дела, будь они мужчины или женщины, мы непременно воскресим, даруем им прекрасную жизнь и воздадим награды лучшие, чем их деяния.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Thank you.
Современное иранское кино. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Начинаем очередной выпуск из цикла передач «Современное иранское кино». В сегодняшнем выпуске мы поговорим о важных мероприятиях, которые проводятся в иранском кинематографе. Во всех уголках мира кинофестивали являются собой возможность ознакомления с картинами определенного жанра. Международные конкурсные мероприятия до некоторой степени показывают возможности и таланты представителей кинематографа в различных странах мира. Международные кинофестивали принадлежат к числу наиболее популярных мероприятий для адаптации картин, а также они дают возможность любителям этого вида искусства вблизи ознакомиться с новинками кино и даже провести между ними параллели. Венецианский кинофестиваль – один из самых старых мероприятий в кинематографе. Впервые фестиваль был проведен в 1932 году в итальянском городе Венеции. Его проведение было прервано во время Второй мировой войны, и в отдельные годы его конкурсная часть прекращала свою деятельность. Однако, обладая опытом проведения 70 фестивалей, сейчас эта церемония считается одной из самых главных событий в области кино. Иранский кинематограф имеет многолетнюю историю и обладает огромным опытом в проведении кинофестивалей. В книге «История иранского кинематографа» сообщается, первый кинофестиваль состоялся в Тегеране в 1950 году, который был посвящен знакомству и демонстрации англоязычных работ. За последние 13 лет в Иране проводились крупные и наибольшие кинофестивали, в которых демонстрировались выбранные работы мирового кинематографа. Это мероприятие знакомило иранскую аудиторию лишь с современными мировыми работами. Наконец, в 1963 году в Тегеране был проведен первый всемирный кинофестиваль с акцентом на воспитательно-образовательные и художественные картины. Вначале это событие было весьма тепло встречено иранской аудиторией. Режиссеры из 26 стран отправляли свои работы на этот фестиваль. Фестиваль носил дух соревнований, и жюри могло выбирать наиболее понравившиеся работы в различных номинациях. Кроме того, в Иране проводились и другие мероприятия, среди которых можно назвать фестиваль юношеского и детского кино, Тегеранский всемирный фестиваль, кинофестиваль молодежи Азиатского региона и Азиатского союза телерадиовещания, а также молодежный кинофестиваль. Несомненно, что предпочтение организаторов подобных мероприятий в выборе демонстрации картин имело значительное влияние. Хоть на этих мероприятиях и демонстрировались некоторые известные работы кинематографа, однако игнорирование иранского кинопроизводства и неспособность конкуренции иранских фильмов вызывало резкую реакцию кинокритиков и журналистов в адрес данных мероприятий. Критики принимали характер фестивалей, однако не были согласны с выбором некоторых несоответствующих иранских работ и в своей основе протестовали против низкого качества иранского кинематографа в те годы. В 1979 году вслед за победой исламской революции были начаты преобразования в иранском обществе, культуре и искусстве. Со смелостью можно сказать, что кинематограф стоял во главе данных реформ, изменений, прогресса на протяжении многих лет после исламской революции. Проведение кинофестивалей после победы исламской революции подверглось особому вниманию Министерства культуры и исламской ориентации, а также иранских режиссеров. Это поспособствовало организованному и долгосрочному планированию со стороны правительства. Время годовщины победы исламской революции в первой половине февраля, именуемое «Декадой Фаджр», является самым важным событием для иранских режиссеров, которое имеет название «Международный кинофестиваль Фаджр». Данное мероприятие впервые состоялось в Тегеране в 1982 году.
До настоящего времени фестиваль проводился 31 раз. Кинофестиваль «Фаджр», который проводится кинематографическим фондом «Фараби» при поддержке Министерства культуры и исламской ориентации, до 1995 года демонстрировал исключительно лишь ежегодные картины иранского кинопроизводства. Однако с этого года и в дальнейшем мероприятие будет носить международный характер, в котором, кроме иранских работ, будут представлены образцы мирового кинематографа в международных номинациях. В конкурсных секциях фестиваля участники соперничают в получении особой награды «Хрустальный симорг». Симорг – это название сказочной птицы в персидской литературе, которая является символом достижения успеха и выходом на высшие уровни. Дипломы отличия и золотые таблички также вручаются победителям фестиваля в различных номинациях, таких как режиссер, сценарий, грим, музыка, игра актеров. Кинофестиваль «Фаджр» разработал особый взгляд на мировой кинематограф. В кинофестивале принимают участие работы режиссеров из других стран и оцениваются рядом с иранскими фильмами. Внимание жюри к иностранным картинам способствует их отбору и демонстрации лучших из них на фестивале. Внимание кинематографу стран движения неприсоединения, стран Азии и режиссерам-модернистам, а также акцент на надежде, вере, справедливости, духовности и борьбе с деспотизмом на международном кинофестивале «Фаджр» является показателем стремления данного мероприятия раскрыть гуманные темы, а также ценность и важность кинематографа в этой области. Еще один важный фестиваль, который впервые был проведен в 1963 году, носит название «Международный кинофестиваль «Рошд». Ежегодно фестиваль проводится Иранским министерством образования. Основной акцент фестиваля делается на ознакомление с научно-образовательными картинами. Впервые фестиваль был проведен после Исламской революции в 1985 году. Каждый год фестиваль проводится в образовательных центрах, кинотеатрах и демонстрационных залах Тегерана и десятков других городов Ирана. Аудиторией таких картин являются родители, воспитатели, а также дети и молодежь. На фестивале представлены различного рода документальные, анимационные и художественные работы. Самая важная особенность этого научно-творческого события, которое проходило 43 раза, заключается в демонстрации самых последних образовательно-воспитательных картин режиссеров со всего мира, что лишь добавляет важности и эмоциональности этому событию. Дети и молодежь – это строители будущего любого государства и народа. Должное внимание к ним обеспечит лучшее будущее для всех. В годы после Исламской революции иранский кинематограф сформировал особый взгляд на воспитание детей и молодежи. Иранский кинематограф, создавая картины высокого качества, сумел приобрести известность на мировой арене. В 1982 году представители иранского кинематографа приняли решение о проведении специального фестиваля детского и юношеского кино, в котором бы демонстрировались известные иранские зарубежные картины. Впервые фестиваль был проведен одновременно с кинофестивалем «Фаджр». Однако постепенно это мероприятие начало приобретать самостоятельную форму, которая сегодня известна как Исфаханский международный фестиваль детского и юношеского кино. По этой причине большинство церемоний 27-летнего фестиваля проводилось в красивом историческом городе Исфахан, в котором демонстрировались работы молодых режиссеров со всего мира. Фестиваль носит дух соревнований, а его победители получают награду, именуемой «Золотая бабочка». Кроме этих международных мероприятий, которые носят организационный характер, также проводятся другие международные события в области иранского кинематографа. Среди них мировые фестивали с акцентом на документальные, короткометражные, анимационные, экспериментальные фильмы молодых режиссеров, режиссеров-женщин и кинематограф сопротивления. На каждом из этих мероприятий принимали участие как деятели кино из Ирана, так и из других стран, которые при присутствии особой аудитории открыли новую главу в связях международного кинематографа с его зрителями. Однако реальность заключается в том, что проведение подобных мероприятий не просто приключение. Поддержка правительством проведения ряда кинофестивалей и приветствие создания возможностей для демонстрации новых картин, а также конкуренция между режиссерами от различных государственных учреждений и организаций не помешала деятельности частного сектора в этой отрасли. Иранские режиссеры не ограничились лишь деятельностью в данной области. Уже несколько лет, как они на церемониях в качестве отдельного лица или представители от организации входят в состав жюри для того, чтобы дать оценку работам своих коллег. Отбор работ в различных номинациях от многих киносоюзов, представление их аудитории, проведение церемонии с целью отметить наиболее успешных деятелей кино входит в число самых важных событий, которые проводятся в независимой форме. Кроме того, журналисты, кинокритики проводят отдельные кинофестивали, в которых каждый год отбирают кандидатов для участия в этом мероприятии. В целом можно сказать, что на основании существования различных видов жанра в кинематографе в Иране проводится ряд событий и мероприятий. Согласно жанрам, иранские режиссеры рядом со своими иностранными коллегами, пользуясь одинаковыми возможностями, предстают перед мнениями и оценками аудитории. Все это способствовало приобретению иранским кинематографом нынешнего успешного положения в мире, который также является прекрасным представителем иранской культуры и искусства.
Фарси
для вас.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Надеемся, что вы останетесь с нами до конца сегодняшней передачи. Знаете ли вы, чем занимается сегодня Мухаммад? Он собирается к одному из своих друзей. Его друг живет недалеко от площади Азади. Это большая и красивая площадь на западе Тегерана, посередине которой возвышается великолепное архитектурное строение «Башня Азади». Это здание считается одним из характерных символов Тегерана. Конечно, высотная башня Милад пользуется такой же славой, как и башня Азади. Сейчас Мухаммад находится на улице Вали Аср. Он спрашивает прохожего, как ему добраться до площади Азади. Прохожий предлагает ему проехать на автобусе. Вначале обращаем ваше внимание на новые слова сегодняшнего урока, а затем послушаем вместе диалог. Будьте внимательны.
Бевахшид.
Простите.
Мейдан.
Площадь.
Азади.
Азади.
Коджаст.
Где находится?
Автобус.
Автобус.
تاکسی.
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 با اتوبوس.
با اتوبوس.
نا автобусе.
شما می روید.
شما می روید.
Ви їдете.
فرقی نمی کند.
فرقی نمی کند.
Нет разницы.
من فکر می کنم.
من فکر می کنم.
Я думаю.
راحت.
راحت.
Легко.
راحت تر.
راحت تر.
Легче.
ایستگاه.
ایستگاه.
Остановка.
Наздик.
Наздик.
Близкий.
Ками.
Ками.
Немного.
Джелотар.
Джелотар.
Дальше.
Банк.
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 Билет.
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 Билет фуруши.
Билет фуруши.
Билетная касса.
Кенар.
Кенар.
Рядом.
متشکرم.
متشکرم.
Спасибо.
شما پیاده می شوید.
شما پیاده می شوید.
Ви виходите.
من پیاده می شوم.
من پیاده می شوم.
Я выхожу.
بعد از.
بعد از.
После.
دو ایستگاه.
دو ایستگاه.
Две станции.
پیاده شوید.
پیاده شوید.
Выйдите.
من میگویم.
من میگویم.
Я скажу.
به شما.
به شما.
Вам.
خواهش میکنم.
خواهش میکنم.
Не за что. А теперь внимательно послушайте диалог и при желании повторяйте предложения.
ببخشید آقا، میدان آزادی کجاست؟
Простите, где находится площадь Азади?
میدان آزادی؟ با اتوبوس می‌روید یا با تاکسی؟
Площадь Азади? Вы едете автобусом или такси?
Фарги не миконат.
Разницы нет.
Фек миконам ба автобус рахаттаре. Искай автобуса мейдана Азади наздик аст.
Я думаю, что автобусом удобнее. Остановка автобуса маршрута площадь Азади недалеко.
Иска куджа аст?
А где остановка?
Ками джелотар, наздике банк.
Немного дальше, недалеко от банка.
Бевахшит, билет фуруши куджа аст?
Простите, где находится билетная касса?
Билет фуруши ам кенаре искаха.
Касса также рядом с остановкой.
Мутшакера.
Спасибо. Еще раз обратите внимание на диалог между Мухаммадом и прохожим, но на этот раз без перевода.
ببخشید آقا، میدان آزادی کجاست؟
میدان آزادی؟ با اتوبوس می روید یا با تاکسی؟
فرقی نمی کند.
فکر می کنم با اتوبوس راحت تره. ایستگاه اتوبوس میدان آزادی نزدیک است.
ایستگاه کجاست؟
کمی جلوتر، نزدیک بانک.
ببخشید، بلیط فروشی کجاست؟
بلیط فروشی هم کنار ایستگاهه.
متشکرم.
Пройдясь чуть дальше, Мухаммад видит автобусную остановку и рядом билетную кассу. Через несколько минут подходит автобус маршрута «Площадь Азади». Мухаммад и остальные пассажиры садятся на автобус. В автобусе немного людей. Мухаммад не знает, на какой остановке ему выходить. Он спрашивает мужчину, сидящего рядом с ним. Обратите внимание.
ببخشید آقا، میدان آزادی نزدیکه؟
Извините, а близко ли до площади Азади?
بله، شما میدان آزادی پیاده میشوید؟
ده، و ویخودیتی نا پلوشیدی آزادی؟
بله، من میدان آزادی پیاده میشوم.
ده، یا ویخوژو نا پلوشیدی آزادی.
شما بعد از دو ایستگاه پیاده شوید.
Вы должны выйти после двух остановок.
بعد از دو ایستگاه؟
После двух остановок.
بله، من به شما میگویم میدان آزادی کجاست.
Да, я скажу вам, где площадь Азади.
متشکرم.
Спасибо.
خواهش میکنم.
Не за что. Еще раз обратите внимание на диалог.
ببخشید آقا، میدان آزادی نزدیکه؟
بله، شما میدان آزادی پیاده می شوید؟
بله، من میدان آزادی پیاده می شوم.
شما بعد از دو ایستگاه پیاده شوید.
بعد از دو ایستگاه؟
بله، من به شما می گویم میدان آزادی کجاست.
متشکرم.
خواهش می کنم.
Когда автобус доезжает до площади Азади, пассажир предупреждает Мухаммада, что он должен выйти на этой остановке. Мухаммад благодарит и прощается с ним. Площадь Азади очень большая. Мухаммад осматривается вокруг, думая о том, какой же Тегеран большой город. Расспрашивая по дороге, он добирается до дома друга.
Иранские знаменитости, гордость мира. С именем Бога приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. Будем рады, если вы останетесь до конца нашего очередного выпуска передачи «Иранские знаменитости. Гордость мира». Сегодня мы продолжим разговор о жизни и творчестве выдающегося иранского поэта, философа и религиозного деятеля V века Луна Хиджры Санаи Газнави. Оставайтесь с нами. Сказали, что Санаи Газнави – поэт, врач и фикх 5-6 веков Луны Хиджры. Им был создан особый метод сложения стиха, который оказал влияние на творчество Атара и Муляви. Исследователи поэзии Санаи отмечают, что его поэзия дала новый виток, что считается лично его заслугой и успехом. Именно в свой век Санаи возродил такие методы написания стиха, как касиды и газели. Он опыт религиозных людей, их рассуждения, положил на язык поэзии. До Санаи религиозная тема писалась только в прозе. Он произвел революцию в персидской литературе, создав стиль религиозного стихосложения. Исследователи считают, что поэзия Санаи послужила началом новой эпохи в поэзии. «Хадигатуль Хадиге» – первая книга на религиозную тематику, написана в стихотворной форме. Санаи использовал рассказы на историческую тематику, используя выводы популярных религиозных деятелей и людей творческих профессий. Основная цель, прослеживаемая в его творчестве, – поучение и наставление людей. После него остальные поэты переняли особенности его изложения. Санаи можно считать первопроходцем в персидской литературе. Этот метод после Санаи развивал Атар, а через поэзию Моляви достиг совершенства. Санаи использовал поэзию для поднятия религиозных вопросов и проблем общества, заставляя людей задуматься над своим образом жизни. Он старался коротко, лаконично, используя простой язык, донести до людей истину. В этой книге представлены короткие рассказы с ограниченным количеством персонажей. Санаи затрагивал две темы. Первая касалась Бога и пророка и религиозных понятий, а вторая часть – о характере личности и влиянии религии. Также представляет свой достойный образ для подражания в виде рассказа. Все рассказы направлены на обучение и наставление людей в виде простых бесед между людьми, также рассказы о знаменитостях, иногда представлены в шуточной форме, а иногда в серьезной. Всю книгу можно разделить на четыре части. Первая – о Боге, призыв к отказу от плохих привычек, восхваление хороших качеств человека и о загробной жизни. Главная мысль произведения – учить людей совершенству и наставлять на путь истины. Основа его рассказов – это раскрытие связи между причинами. Он старался доходчиво донести до людей мысли и редко использовал тяжелые темы и словесные обороты. Каждый рассказ разделял на три части – вступление, главная тема и выводы. В большинстве в своих рассказах он приводит человека, место и время и описывает поучительную историю. А в конце делает выводы, но иногда оставляет это право за читателем. Рассказы короткие, иногда на 3-4 бита. Один человек спросил Баглюля: «Ты хочешь дорогую одежду?» На что Баглюль сказал: «Хочу, но надо 200 раз ударить меня палкой». Человек спросил: «Зачем?» Баглюль ответил: «Ничего в этом мире без труда не получается». Санаи типажи для своих персонажей собирал из разных слоев общества и типов характеров. В рассказе два образа – это герой и враг. Санаи старается через добро и зло донести читателю ценности жизни. В книге представлены разнообразные рассказы, и через героя доносит он суть поучения.
Небесные суры. Восемьдесят восьмая сура священного Корана – это сура Аль-Гашия. Она была ниспослана в Мекке и состоит из 26 аятов. Эта сура является мекканской и основана на трех принципах ислама, то есть монотеизме, воскрешении и пророчестве. Сура обсуждает ниже следующие вопросы: состояние воскрешения, перечисление божественных даров, две противоположные группы людей в день страшного суда, Признаки единобожия, силы и величие Аллаха, пределы и задачи пророков, их роль в путевождении общества. В начале суры мы встречаем еще одно название судного дня, а именно Аль-Гашия, который является названием этой суры. Слышал ли ты рассказ о покрывающем, то есть о дне воскрешения? Понятие Аль-Гашия происходит от слова «гашава» – «покрывающее». Сура называется «Аль-Гашия» и описывает, в частности, ужасные события Дня Страшного Суда, которые охватят все сущее. Этим предупреждающим посланием аяты описывают состояние грешников в судный день, разделяя людей на две разные группы в тот день. Первая группа включает низменных и трусливых людей. Низость и страх перед великим наказанием этого дня полностью охватывает их существо, поскольку внутреннее состояние человека прежде всего отражается на его лице. Сразу же становятся видны признаки страха и низости. Это те, которые прилагали большие усилия в этом мире, однако им досталась лишь усталость. Их деяния неприемлемы в глазах Аллаха. Кроме того, они не могут увести с собой ничего из мирского имущества, которое они собрали для себя. Они не оставят от себя ни хорошего имени, ни доброго деяния. Это утомленные и жалкие люди. В конечном счете, этих людей бросят во всесжигающий огонь ада, гиену огненную. Однако это не все их наказания. Когда они будут страдать от жара, им подадут воду из очень горячей речки. По аятам эти низменные люди, которые приобрели в этом мире разнообразные виды вкусных блюд, нарушали права, обижали других людей, совершали насилие против них, не позволяли обездоленным вкусить пищи, там же в аду их будут кормить только колючками. Кормить же их будут только колючками, от которых не жиреют и которые не утоляют голода. Сура Аль-Гаши, аяты 6 и 7. Однако другая группа людей в судный день, в противоположность грешникам, погруженным в низость и печаль, имеют веселые выражения на лицах. Другие лица в тот день благостные, довольные плодами своих стараний. Сура Аль-Гашия, аяты 8 и 9. Как мы говорили раньше, обитателям ада застанется лишь усталость и страдания от всех их усилий, тогда как обитатели рая увидят плоды своих родений в наилучшем образе. Они будут вполне довольны. Возмездие их добрых деяний по милости Аллаха удвоится, а иногда увеличится в 10 раз или даже больше. Своими хорошими поступками они иногда искупают безграничную щедрость Аллаха. Пребыванием в вышних садах. Там не услышат они суетных слов. Сура Аль-Гаши, аяты 10 и 11. Несомненно, если серьезно поразмыслить, в материальной жизни большая часть страданий относится к выслушиванию суетных слов, которые не только нарушают душевное спокойствие, социальный порядок, но и разжигают огонь крамолы. Следующие аяты суры Аль-Гашия привлекают внимание человека к существованию Аллаха и его знамениям, аятам на небе и земле. Например, небо – это центр света, а земля – это центр выращивания разнообразных растений, в том числе злаков. Гора – это символ стойкости и спокойствия, а верблюд – пример очень полезного для человека домашнего скота. Размышления об этих разнообразных благах Аллаха поневоле побуждают человека благодарить источник этих благ и стремиться к познанию Творца. Описание того, как были созданы небо, земля, горы, животные, показывает, что этот мир имеет цель. Сотворение человека также преследует цель. Эти аяты в адрес пророка говорят: «Познакомь народ с целями творения, покажи им путь приближения к Аллаху». Конечно, пройти путь самосовершенствования можно только за счет сильной воли. Именно поэтому Аллах говорит посланнику: «Ты никогда не можешь заставить их пройти путь совершенствования, а если бы ты мог, такая вера бесполезна». В 22-м аяте суры Аль-Гашия мы читаем: «Тебе не положено повелевать ими». Последние аяты суры Аль-Гашия угрожающим тоном акцентируют возвращение человека к Богу и расчет за его деяния в судный день. Ведь к нам они вернутся, и мы же предъявим им счет. Сура Аль-Фаджр, как и многие другие суры священного Корана, была ниспослана в Мекке. Эта сура в коротких, но выразительных стихах изобилует заветами и предупреждениями. В первой части этой суры мы встречаем многочисленные клятвы, которые бесподобны в своем роде. Это само по себе является прологом к предупреждению тиранам и угнетателям о божественном наказании. Другие части этой суры обсуждают вопросы об участи прошлых мятежных народов, таких как, например, Ад, Самуд, Фараон, суровой мести Аллаха, испытание человека, пренебрежение человека необходимостью добрых деяний, воскрешение, судьбе грешников и неверных, великом вознаграждении верующих со спокойной совестью. Первыми клятвами суры Аль-Фаджр считаются клятва зарею, десятью ночами и читом и нечитом. Аль-Фаджр – заря. Это один из признаков величия Аллаха, первоисточника света и завершителя темноты, начало движения живых существ, конца сна и молчания. Заря рассеивает темноту ночи, выявляет источник света на горизонте, излучает свет Вселенной, меняет всю жизнь. Поэтому свет ислама в мрачный век невежества является примером фаджра. Кроме того, другими примерами сияющего утра считается восстание его светлости Махди, да приблизит Аллах его пришествие, во время нового погружения мира во тьму угнетения. Кстати, восстание Ашуры и все истинные революции, совершенные в истории против язычества, невежества и угнетения, считаются примерами рассвета и зари, даже первые искры пробуждения в темных сердцах грешников, которые призывают их покаяться, являются фаджром. Пятнадцатые и шестнадцатые аяты суры Аль-Фаджр обсуждают вопрос об испытании, являющемся критерием божественного возмездия и наказания и наиважнейшим вопросом в жизни человека. Согласно этим аятам, когда Аллах ради испытания почтит и одарит человеку милостями, он скажет горделиво: «Господь мой почтил меня». Когда же он ради испытания ограничивает его в пропитании, тот говорит недовольно: «Мой Господь подверг меня унижению». Он не знает, что божественное испытание – это секрет воспитания и совершенствования человека. Аллах по его мудрости чем-то испытывает каждого человека, иногда даром, а иногда бедствием. Важно, что наличие благ или их лишение не считается причиной возвышенного статуса человека перед Аллахом или его отделения от Бога, а критерием праведности всегда и везде являются вера и благочестие. Следующие аяты суры Аль-Фаджр причисляют причины отдаления от Аллаха и страданий человека. «Но ведь вы сами не почитаете сироту, не призываете друг друга к тому, чтобы накормить бедняка». Несомненно, что касается сирот, вопрос не только в их голодании. Что важнее, в их эмоциональной потребности необходимо ласкать и почитать сироту, чтобы он не чувствовал отсутствия родителей. Поэтому любовь и ласка к сиротам укрепляет веру и приводит к счастью. Последние аяты суры Аль-Фаджр говорят о спокойной совести у верующих, обладающих полным спокойствием в огромном тумане событий, и обращают к ним очень мило. В тот день праведникам будет сказано: «О душа, обретшая покой, вернись к Господу своему, снискавший радость и довольство. Войди в круг моих рабов, войди в мой рай». Сура Аль-Фаджр, аяты с 27 по 30. Такие интересные фразы являются прямым призывом Аллаха к человеческим душам, которые обрели покой и уверенность под сенью веры. Призыв совмещен с удовлетворением истинного Бога. А если человеку удается заполучить довольство Аллаха, тогда он возлагает корону поклонения на его голову и удостаивает его чести подлинного рабства. Такая душа уверена в божественных обещаниях. Она сохраняет спокойствие в буре бедствий, в огромном страхе и волнении, охватывающем человека в судный день. Мы надеемся на то, что Аллах удостоит всех нас чести такого покоя, и мы будем достойны столь великого призыва.
Цветы и фрукты Ирана. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Приветствуем, дорогие слушатели и любители передачи «Цветы и фрукты Ирана». Сегодня мы вас познакомим с деревом хурма, хурма-алю по-персидски. Родиной этого растения является Япония, и в Иран оно было завезено в конце 19 столетия. Это дерево выращивается в некоторых городах Ирана, в том числе Тегеране. Хурма появляется осенью и в начале зимы. Хурма растет на красивом дереве с широкими листьями и крупными оранжевыми плодами с приятно-сладким вкусом. Хурма отличается закрепляющим свойством. Если разделить хурму на 4 части, то в каждой части можно увидеть 4 мешочка с желеобразным содержимым внутри, образовавшимся из семян. Однако от семян этого сорта хурмы почти ничего не остается. Следует отметить, что в плодах дикорастущей хурмы имеются 4 твердых семени, похожих на семена тамаринда. В плодах хурмы содержится сахар, протеин, жиры, витамины С, железо и другие ценные микроэлементы. Интересно то, что все эти свойства содержатся и в незрелых плодах хурмы, имеющих вяжущий вкус. По мере созревания плодов танин вследствие длительного хранения и воздействия воздуха и света превращается в сахарное вещество, и плоды обретают сладкий вкус. Вследствие распада танинов таких фруктов, как хурма и мушмула, образуется необычный сахар под названием фруктоза. Этот сахар легко впитывается клетками и не требует инсулина, и поэтому его употребление не оказывает вреда диабетикам, особенно детям, страдающим этим заболеванием. В хурме содержится обильное количество витаминов А и В, а также витамин К. Использование этого фрукта повышает свертываемость крови и в то же время не способствует образованию сгустков крови. Поэтому хурма полезна для тех, у кого бывают частые кровотечения из носа. Помимо различных витаминов, хурма содержит и минеральные вещества. Кожица этого фрукта содержит никель, в связи с чем употребление хурмы рекомендуется вместе с кожицей. В целом, в силу содержания в хурме обильного количества витаминов, минеральных веществ, танина и смолистых веществ, она является полезным для желудка, селезенки и легким фруктом. Хурма обладает свойством возбуждать аппетит, поэтому ее рекомендуется употреблять до приема пищи. Особенностью хурмы является еще то, что она препятствует перееданию и облегчает пищеварение. Хурма отличается свойством укреплять нервную систему, продлевает молодость и обезвреживает яды в организме, особенно в желудке. Наружное использование этого фрукта, компресс из его листьев, способствует быстрому заживлению ран. Различает разные виды хурмы в тропических районах, в частности в Индии и Малайзии. Другим полезным видом этого фруктового растения, отличающимся лечебными свойствами, является хурма херменди, так ее называют на персидском. Она произрастает в различных районах Азии, особенно в Иране, Китае, Индии, а также в некоторых районах Европы. Высота этого растения достигает от 5 до 10 метров, листья имеют овальную заостренную форму длиной от 7,5 до 15 сантиметров и шириной от 4 до 6 сантиметров, плод овальной длиной 2 сантиметра багрового цвета. Хурма херменди отличается такими же свойствами, как и обыкновенная хурма. В Китае этот фрукт используется как успокоительное средство. Листья отличаются жиропонижающим свойством. Использование растертых в порошок косточек этого фрукта останавливает кровотечение желудка и грудной клетки, а полоскание ротовой полости этим порошком укрепляет десна, останавливает их кровотечение и предотвращает кариес. Существует также другой сорт хурмы под научным названием Диаспирус эмбриоптерис. Это фруктовое растение встречается в Азии, в частности в Индии и на острове Цейлон. Использует цветки, кору и древесину ствола, неспелые и спелые плоды, семена и полученное из них масло. По внешности это растение представляет собой красивое ветвистое дерево с толстой, но ровной корой, широкими листьями овальной формы, с острым концом, большими плодами толщиной от 4 до 7,5 см, желтого цвета с легко отделяющейся кожицей. Внутри плода содержится от 4 до 8 плоских семян красновато-коричневого цвета. Неспелые плоды этого растения имеют неприятный вяжущий горький вкус, отличается закрепляющим свойством и поэтому используется при неинфекционных поносах. У спелых плодов приятный сладкий вкус, отличаются они мочегонным свойством и используются при почечно-каменной болезни и скудном мочеиспускании. Сок неспелых плодов хурмы используется как бальзам при ранах и способствует их быстрому заживлению. Масло, получаемое из зерен этих плодов, используется при лечении неинфекционных поносов, а при малярии используется кора этого дерева. Отвар плодов растения применяется для полоскания ротовой полости при афтах, а также при лечении боли в горле и воспалении ротовой полости. Дорогие друзья, надеемся, что вы удостоили своим вниманием нашу передачу. В следующей передаче мы расскажем вам о другом растении. Всего вам доброго! Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.